Говорит и показывает радио «Свобода». У микрофона Елена Рыковцева. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Красный уровень террористической угрозы объявлен в Приднестровье, потому что была серия взрывов. Президент Молдовы Майя Санду говорит, что это внутренняя история, что есть деструктивные силы на территории непризнанной республики, которые готовы взорвать ситуацию ровно вот с помощью взрывов. Но Российская Федерация свои выводы уже сделала, что это, конечно, Украина. Это Украина дестабилизирует обстановку в Приднестровье, а поскольку там живут русские, то очень скоро их придется идти и спасать. Новый пункт появляется, новый этап так называемой специальной операции. Посмотрите, пожалуйста, сюжет с этими угрозами.
22 апреля в Минобороны РФ заявили о новых планах наступлений в Украине. В частности, о намерении установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной для обеспечения сухопутного коридора в аннексированный Крым, а также получить выход к Приднестровью. 25 апреля МВД так называемой Приднестровской Молдавской Республики сообщило, что здание Министерства государственной безопасности самопровозглашенного Приднестровья в Тирасполе обстреляли по предварительным данным из ручного гранатомета. Утром 26 апреля в ведомстве сообщили, что в поселке Маяк самопровозглашенного Приднестровья произошли два взрыва. В результате из строя выведены две антенны радиоцентра, ретранслировавшие российское радио. Глава непризнанной республики Вадим Красносельский провел экстренное заседание Совета Безопасности. На заседании было объявлено о третьей террористической атаке уже на воинскую часть в городе Парканы. Также на территории непризнанной республики был введен красный уровень террористической угрозы. Президент Молдовы Майя Санду также провела заседание Совбеза. По мнению президента Молдовы, взрывы в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике связаны с противоборствующими силами внутри региона. Российские СМИ немедленно начали обвинять в провокациях Украину. Так, РИА Новости, ссылаясь на свой источник в правительстве Приднестровья, заявили, что Киев стремится втянуть Молдавию и Приднестровье в конфликт. Об этом говорят обстрел и теракты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле очень внимательно наблюдают за ситуацией в Приднестровье. Поступающие оттуда новости вызывают обеспокоенность, по его словам. Также в эфире программы «60 минут» видный единорос Константин Затулин сделал заявление, которое вполне возможно совпадает с планами Кремля.
Уже давно Молдову подталкивают к тому, чтобы она, наконец, воспользовавшись ситуацией, расправилась с Приднестровьем. Молдова сопротивляется, упирается, потому что воспоминания о том, что произошло в 92-м году, они приходят на ум. Правда, за это время выросли новые поколения, и среди них много уже давно не молдавских, а румынских граждан. И где, собственно говоря, молдавская армия заканчивается, начинается румынская, сейчас очень трудно определить. Такое впечатление, знаете, есть выражение, кого хочет погубить, лишает разума. В России до сих пор практически не говорили о продвижении в этом направлении. Но мне кажется, что сами накликивают на себя перспективу продолжения военной операции для того, чтобы выйти на границу с Приднестровьем. Иначе, напомню, 200 с лишним тысяч граждан России, которые в Приднестровье живут, оказываются под угрозой.
Ну, вы видите, что повторяется эта схема. Должна напасть Украина при содействии НАТО, при поддержке НАТО, напасть, чтобы открыть второй фронт против России. Это повторяется сегодня в течение дня. И поэтому России нужно, не дожидаясь этого, превентивно защитить Приднестровье. Ну, примерно так, как Россия защищает уже граждан Украины. С нами на связи Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте. Вот эти вот заклинания экспертов, что пора и туда посмотреть, что-то мы вот не вписали себе в спецоперацию Приднестровье-то.
Да, я считаю, что ситуация достаточно скверная, просто потому что Россия провоцирует так называемую Приднестровскую Молдавскую Республику для того, чтобы она вступила в войну с Украиной. И расчет делается на то, чтобы, ну, как я понимаю, программа «Максимум» состоит в том, чтобы вооруженные силы этой псевдореспублики, а это, в общем, не такая уж маленькая армия по по местным масштабам, где-то порядка 15 тысяч человек, но, может быть, чуть больше или чуть меньше, тут трудно сказать, потому что официальных цифр я не видел, и их вроде бы и нет вообще. Но, тем не менее, открытие второго фронта на западе Украины, в районе Одесской области, естественно, по замыслу генералов российского генштаба, будет оттягивать войска вооруженных сил Украины от защиты Николаева, от защиты Одессы, ну, прежде всего, наверное, Николаева, возможно, от того, чтобы приостановить наступление, которое вроде бы готовится российской армии из Херсонской области по направлению к Кривому Рогу. Об этом тоже пишут телеграм-каналы и говорят военные аналитики. Так что здесь ситуация, по-моему, предельно ясна. Это провоцирование ПМР для того, чтобы она вступила в войну с Украиной, напала на Украину. Но вот для этого и, значит, организуются разного рода диверсии, взрывы, ходят слухи. Вот последние сообщения были о том, что населению Приднестровья рассылаются некие письма, предупреждающие о том, что Украина планирует нанесение неких ракетных ударов или авиационных ударов по Приднестровью. И поэтому, мол, спасайтесь, люди добрые, и, значит, покидайте свои дома. В общем, это второй фронт, это новый очаг конфликта, новый очаг даже не конфликта, а войны, если этот замысел русские смогут реализовать, это будет второй очаг войны, второй фронт. И, естественно, это не слишком хорошая новость для Киева, для вооруженных сил Украины.
Ну вот я, Юрий, я читаю сейчас сообщение Интерфакса, это государственное агентство, где заявляет официальный представитель этой самой непризнанной Приднестровской Молдавской Республики в Российской Федерации Леонид Монаков, что информации об усилении группы российских войск в Приднестровье в настоящее время нет. То есть он не говорит, есть ли это усиление или нет, просто информации об усилении нет. И напоминает Интерфакс, что в Приднестровье находится оперативная группа российских войск, преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи – миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. Власти Молдавии выступают за вывод из Приднестровья оперативной группы российских войск и за вывоз боеприпасов, которые они охраняют. Вот, Юрий, скажите, пожалуйста, насколько вот эта группа преемница велика? И вот эти слова о том, что нет информации об усилении этой группы, как мы должны воспринимать, что вот просто нет информации или просто она скрывается как-то?
Значит, то, что называется оперативной группой российских войск в Молдове, это сравнительно небольшой контингент. Но, насколько я помню, он насчитывает в общей сложности порядка 2200 или, может быть, 2300, что-то в таком духе. Он состоит как бы из двух частей. Первое – это миротворческий батальон, который находится в ПМР уже очень давно и подчиняется, значит, международной комиссии, которая занимается миротворческой операцией в ПМР. А вторая часть, тоже порядка тысячи с небольшим человек, это действительно войска, которые охраняют большой очень склад в Колбасной, такое местечко в ПМР, где сохраняются еще со времен Советского Союза огромные склады вооружения, ну, в основном с боеприпасами, не с вооружением, с боеприпасами, которые остались от Одесского военного округа советского периода. Ну, дело в том, что ПМР всячески препятствовало, ну, на протяжении вот уже сколько, 30 лет, препятствовало вывозу этих боеприпасов. Видимо, потихоньку распродавало кое-что оттуда. ну, тем, кто готов был купить эти, значит, снаряды, там, мины и так далее. И теперь, ну, в общем, в основном все-таки эти боеприпасы уже исчерпали какие-то сроки, сроки годности для эксплуатации, и просто никто не понимает, что с ними делать.
Это случайное совпадение, что ракетный удар был нанесен по мосту в Одесской области, который очень близко, как вы понимаете, или это, ну, это, ну, вот так совпало, что с этими сообщениями о том, что надо присмотреться к Приднестровью, потому что надо же русских и там защитить?
Ну, видите, генерал Манукеев, по-моему, в пятницу, в четверг, в прошлый четверг, он изложил откровенно совершенно планы российского командования по относительно наступления на Николаев, потом на Одессу, с тем, чтобы оккупировать эти области и учредить некий вот такой сухопутный мост в Приднестровье, который должен связать непризнанные вот эти так называемые республики на Донбассе с Приднестровьем, еще одной непризнанной республикой. Но для того, чтобы усилить, видимо, с этим связана и активизация ударов по Одессе и по другим объектам на территории Одесской области. Но одновременно это не совпадение, то есть там нет, насколько я понимаю, прямой причинно-следственной связи, но по времени совпадение, конечно, оно не случайно, потому что и то является признаками того, что Россия готовит какую-то очередную гадость, очередное наступление вот против Одессы с выходом на Приднестровье.
Теперь уже там.
Еще одно маленькое замечание, которое хотел бы сказать. Понимаете, усилить эту оперативную группу российских войск, я не очень представляю, каким образом это можно сделать, потому что туда можно перебрасывать войска только в нынешних условиях только по воздуху, но через территорию Украины, естественно, российские самолеты туда летать не могут. Но вот в какой мере возможно, и я думаю, что это просто невозможно, усилить эту группу путем каких-то авиационных перебросок там кружным путем. Но это если Молдова позволит использовать свои аэродромы, прежде всего аэропорт в Кишиневе для этих целей, а я думаю, что этого не будет.
Юрий, спасибо. Я сейчас хотела бы представить вам нашего гостя Дениса Волкова. Денис – лидер, директор фонда Левада-центра. Чуть не сказала страшные слова. Фонд общественного мнения. Денис. Денис, здравствуйте. Денис, я хочу вот напомнить вам опрос. Данные результаты опроса, который вы проводили в 2014 году. Этот опрос касался ровно Приднестровья. Как вы считаете, спрашивали вы, Приднестровье должно входить в состав Молдовы, в состав России, в состав России или быть независимым государством? Ваша аудитория на 14% считала, что в состав Молдовы, в состав России 36% говорили уже тогда, должно быть независимым государством 29%, затруднилось ответить 22%. И тут же вы спрашивали, как вы думаете, России следует принять Приднестровье в свой состав или воздержаться от этого шага? Тогда в 2014 году определенно принять в состав России говорило 14%, скорее принять в состав России 32%, скорее воздержаться от этого шага 24, определенно воздержаться всего лишь 7, затруднилось ответить 23. Вот я сейчас уже из 22 года, Денис, хочу задать вам вопрос. У меня создается ощущение, что общественное мнение уже начинают готовить к тому, что следующий этап операции, так называемый, будет как-то включено Приднестровье. Вы считаете, что вот эти это цифры фактической поддержки того, что да, почему бы Приднестровье и не пойти туда, почему бы не включить. Вот то, что я прочитала тогда в 14-м, это поддержка скорее с вашей профессиональной точки зрения?
Ну, это поддержка, она не активная, да, тут нет большого воодушевления, может быть, по этому поводу, но это, да, это поддержка. И если вот могу напомнить наши опросы по ДНР и ЛНР, вот еще до того, как все началось, когда мы спрашивали о возможных вариантах, там тоже какого-то явного большинства не было о том, вот что с ними делать, что называется, нужно. Но когда мы спрашивали о том, а вы поддержали бы вот включение, если бы они, конечно, сами попросились бы, то да, больше половины у нас говорил, что да, поддержали бы. Поэтому, ну, если опираться на эти данные 2014 года, ну, это говорят о том, они говорят о том, что значительной части россиян, в принципе, ну, они готовы принять такое развитие событий.
То есть сейчас, если сейчас поднажать немножко, да, вот по части идеологического обеспечения этой операции, то вы считаете, что вот с теми цифрами, что уже были, чуть-чуть поднажать, то россияне примут и тот факт, что да, нужно же русских и там спасти тоже, и пойти туда, и нарушить этот баланс, который там за эти годы все-таки сложился.
Ну, баланс, если мы говорим о постсоветском пространстве, да, не Приднестровье, Молдове, постсоветском пространстве, он уже нарушен. А в этом смысле идет конфликт, который понимается именно как конфликт даже не столько России и Украины, сколько России и Запада. Мне кажется, его так понимают и российские элиты, и российские военные, и, в общем-то, большинство населения тоже принимает эту интерпретацию, и вот в рамках этого конфликта можно делать очень много, и большинство поддержит именно в ситуации этого конфликта, когда, в общем, Запад против России, полмира против России, да, всегда подчеркиваю, что все-таки не весь мир, а западный мир, вот, то здесь возможны любые решения, которые большинство поддержит. Опять же, вот вы ставите вопрос, именно угроза русскоязычному населению. И именно через это была обеспечена поддержка в 2014 году и сейчас тоже, поскольку это разговор о таких каких-то базовых вопросах, да, тут свои, чужие, и соотечественники, и все остальные. Вот когда так ставится вопрос, тогда, конечно, это такая чрезвычайная постановка вопроса, когда вообще большинство говорит, конечно, если угроза своим, угроза русскоязычным, русским.
Тем более, что угроза уже есть, вот уже теракты, уже явно это украинцы эти теракты, уже ВСУ удары анонсируют, как им в письмах рассказывают. Ну, конечно, тогда надо. Тогда все-таки вы считаете, что эта поддержка, вы будете проводить, наверное, тоже опять эти опросы через 8 лет, она будет обеспечена.
В нынешних условиях, да, в условиях конфликта, да, она будет обеспечена. Опять же, конечно, не все это поддержат, но большинство поддержат. Именно из-за постановки вопроса о угрозе русскоязычного
населения. Да, другое, спасибо, Денис. Другой постановки вопроса мы пока еще и, собственно, не видели. И украинская вся. Ну, тут, вообще-то, Украину-то спасают еще и население Украины от нацистов. Тут же спасают русское население Донбасса от нацистов. И почему-то еще украинское от нацистов. То есть идет спасение по всем фронтам. И обратите внимание, уважаемые гости и наши уважаемые слушатели, что Тирасполь отменил, по случаю вот этой террористической угрозы, отменил, сразу же решительно отменил парад 9 мая. Понятно, что никакого парада не было бы и в Кишиневе, и там тоже отменены такого рода мероприятия, но теперь и Тирасполь отменил парад. Тем не менее, по территории всей Российской Федерации проходит репетиция этого парада. Давайте мы-ка сюжет об этом посмотрим.
Это Мариуполь. Здесь, по сообщениям российского информагентства ТАСС, местные жители очень ждут бессмертного полка на 9 мая. В этом году шествие будет очным. К нему готовят не только осажденный Мариуполь, но и российские города. В них готовятся даже военные парады. В этот раз к параду готовят даже студентов и школьников. Вот так к параду готовятся школьники Саранска. Почему в этом году маршировать будут юнармейцы и ученики военных школ, официально не сообщают.
Некоторым военнослужащим не хватает громкости в голосе, чтобы как следует прокричать трехкратное «Ура!».
Минобороны обещает показать на параде «Искандеры», «Буки», бронемашины и даже танки, которыми хвалится путинская армия. Например, «Армату», которая еще так и не доехала до фронта.
Но если же говорить о парадах, то я бы спросила Юрия Федорова, как вы считаете, приобретает ли этот парад вот такое особенное звучание, особенное значение в этом году? И правда ли, действительно ли к параду власть, российская власть, Путин и Кремль хотят подготовить какие-то подарки обществу по части результатов вот этой самой операции?
Ну, все наблюдатели, ну, практически все наблюдатели и аналитики говорят о том, что 9 мая – это своего рода сакральная дата для Путина и для путинской идеологии, для той идеологии, которую путинский режим пытается внедрить в российское общество. И, я думаю, не без успеха пытается внедрить, к сожалению, потому что вот мы видели вот эти чудовищные совершенно кадры, как готовятся школьники, там, студенты и так далее, молодежь с таким воодушевлением марширует под звуки военных маршей. Все это свидетельствует о том, что в России нарастает милитаристская истерика, истерия и истерика. Ну и, конечно, здесь Путин стоит, как мне представляется, перед довольно серьезной дилеммой. Он, разумеется, об этом, наверное, уже давно все говорят, и я не скажу ничего нового, он, конечно, хотел бы 9 мая объявить о некой победе, какой-то решающей победе. Но о решающей победе говорить невозможно в нынешних условиях, потому что ее просто быть не может. Но хоть о какой-то победе. Ну, например, вот окончательно взять Мариуполь, уничтожить тех защитников этого города, которые находятся в Азовстали. Ну и хотя бы вот, значит, торжественно объявить, что вот мы восстановили там, скажем, эту самую Донецкую Народную Республику в административных границах, мы взяли Мариуполь, теперь мы вот такие герои. И это, конечно, ему бы очень хотелось. И если это возможно, а я очень сомневаюсь в том, что это возможно, но тем не менее, значит, тогда, конечно, нужно придать этому параду 9 мая на Красной площади, значит, придать какое-то особое такое значение, чтобы воодушевить российское население, вот тот самый глубинный народ, о котором нам поведал Владислав Сурков в свое время, и доказать, что вот все-таки вот эти жертвы, которые были принесены ради спасения русского населения или русскоязычного, я не очень понимаю, в чем разница, но тем не менее, вот они все-таки дали свои плоды, и мы такие герои. Но если это не получается, вот тут возникает вторая, какая-то иная альтернатива. А стоит ли придавать этому параду, ну, проводить его придется, конечно, никуда не денешься, но стоит ли ему придавать такое значение в тот момент, когда продолжаются тяжелые боевые действия в Украине, и российские солдаты гибнут, и гибнут, в общем, без какого-то весомого результата, без весомой победы. Но я не знаю, как будет реагировать Владимир Путин, какое решение он примет в конце концов. Но некоторые, опять же, наблюдатели говорят о том, и в этом есть своя логика, говорят о том, что вот на этом самом параде 9 мая Путин может вдруг объявить о том, что в России должна будет проведена мобилизация.
Ну, едва ли. Ну, зачем он будет расстраивать в праздник население? Ну, зачем? Ну, что вы, Юрий, вы думаете, что народный... Ну, конечно, это виднее нашему гостю Денису Волкову, но вы думаете, что энтузиазм по поводу этой спецоперации так велик, что уже народ воспримет это как подарок 9 мая, общую мобилизацию, что ли? Ну, это нереально совершенно.
Ну, вы знаете, вы вспомните, как Сталин там 7 ноября 41-го года прямо с парада послал войска на фронт. Вот не исключая, а я не могу исключать, что Путину придет в голову мысль о том, что он может повторить вот этот самый
всех
эпизод
послать
со Сталином и отправить там какую-нибудь очередную дивизию на фронт в Украине, чтобы она там погибла. Ну, не полностью, хоть частично. Кто его знает, ведь то, что происходит в голове у президента Российской Федерации, это большая загадка, в которой должны разбираться специально подготовленные на то люди, скорее с медицинским образованием.
Спасибо, Юрий. Ну да, у нас здесь медиков нет. Будем разбираться с тем, что происходит сейчас с поставками вооружения в Украину и с большим совещанием на базе Рамштайн. Пожалуйста, посмотрим сюжет.
Министр обороны США Ллойд Остин пригласил министров обороны и военных со всего мира на конференцию по войне в Украине, которая проходит 26 апреля на авиабазе США Рамштайн. Согласие уже дали 20 стран. Американские военные особо подчеркивают, это не встреча министров НАТО, а собрание тех, кто заинтересован в поддержке Украины в ее сопротивлении российскому вторжению. 24 апреля министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен посетили Украину в ходе секретной поездки. Во время необъявленного визита Остин и Блинкен встретились с Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими представителями украинских властей. Встреча продлилась 3 часа. В ходе встречи американские чиновники объявили, что Украина получит 322 миллиона долларов в качестве военного финансирования. 25 апреля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в Германии состоится большая министерская встреча, на которой обсудят защиту Украины.
Ключевой вопрос – защита Украины, защита свободы на востоке Европы. Мы одинаково с Соединенными Штатами понимаем, когда демократия выигрывает в одной стране, она выигрывает во всем мире. Когда свободу защищают в одной стране, ее защищают по всему миру.
Представитель Пентагона Джон Кирби назвал целью Соединенных Штатов сохранение территориальной целостности Украины. Но выбор путей решения этой задачи остается за украинским народом.
Я уже говорил, мы хотим, чтобы Украина победила. А это значит, что мы хотим, чтобы Украина снова была целостной и суверенной. И мы не хотим, чтобы российские войска были в Украине, в любой ее части. И как это будет решено, за столом переговоров или на поле боя, должны решать украинцы, а не Соединенные Штаты.
Спустя 60 дней после начала российского вторжения, более 20 стран поставляют Украине военную технику, вооружение, а также нелетальные грузы. Лидерами поставок стали США, Эстония и Турция. Например, Анкара поставила Украине беспилотники «Байрактар», несколько партий раций, стрелковое оружие, противотанковые комплексы. Также из Турции через Польшу в Украину прибыли медицинские средства и амуниция. Среди стран, не входящих в НАТО, наибольшую военную помощь Украине оказала Финляндия. Финны поставляют Киеву артиллерийские комплексы и амуницию. Также помогают украинской армии Великобритания, Ирландия, Польша, Словения, Испания, Швеция и другие страны. Франция и Германия, помимо оружия, снабжают ВСУ топливом. В ходе встречи на авиабазе Рамштайн министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что ФРГ поставит Украине зенитные системы «Гепард».
Вчера мы приняли решение поддержать Украину зенитными системами «Гепард». Это именно то, что сейчас необходимо Украине для защиты своего воздушного пространства с земли. Германия готова поддержать Украину в ее мужественной и важной борьбе за свободу и мир. И на сегодняшней конференции мы рассмотрим все возможности для этого.
Впрочем, не все страны, даже европейские, готовы поставлять вооружение Украине. Болгария отказалась снабжать ВСУ боеприпасами, а Швейцария традиционно соблюдает нейтралитет. Ранее Венгрия запретила транзит оружия через свою территорию, а Япония отказала Киеву в поставке ракет, хотя и направила в Украину обмундирование, электрогенераторы и продовольствие.
С нами на связи Михаил Самойс, военный эксперт. Михаил, здравствуйте. Считаете ли вы, что все вот это совещание большое, в котором участвовали 30 стран, насколько я понимаю, или даже 40 были приглашены представителей 40 стран, что от него будет какой-то особый толк, особый вклад в дело поддержки, военной поддержки Украины?
Да, я бы назвал это новым этапом в организации поддержки Украины, потому что до последнего момента вооруженные силы Украины получали все-таки более тактическое оружие, которое помогало Украине противостоять в оборонительных операциях очень успешно. Тот крах, который получила российская армия в Киевской области, в Черниговской и Сумской, он продемонстрировал удачность тех поставок, тех же джевелинов, тех противотанковых средств, систем управления, разведки и так далее. Сейчас нужно немножко другое оружие. Для того, чтобы проводить контрнаступательное и наступательное действие, нужна дальнобойная артиллерия, желательно высокоточная. Именно об этом и разговаривают сейчас министры обороны. Уже такая артиллерия, кстати, пошла на вооружение Украины. Не только Соединенные Штаты, но и Канада, Великобритания, Швеция, Франция, кстати, самые современные свои самоходные артиллерийские установки, «Цезарь» поставляет Украине. То есть где-то примерно через пару недель Украина будет обладать тем потенциалом для того, чтобы начинать контрнаступательные операции. Все очень просто.
Михаил, я бы хотела, чтобы вы прокомментировали, высказали свое отношение к этой цитате министра обороны США. Он сказал, что цель состоит в ослаблении России. Мы хотим увидеть, что Россия ослабнет до такой степени, что она не сможет делать такие вещи, которые она сделала, вторгнувшись в Украину, заявил он на пресс-конференции после этого совещания. Она уже потеряла много военного потенциала и много военных, и много своих военных, говоря откровенно. Мы хотим, чтобы у них не было возможности быстро воспроизвести этот потенциал. Вы считаете, что это желаемое за действительное или действительно реально обескровить Россию настолько, насколько вот он заявляет, чтобы у нее не было больше возможностей нападать? Это реально?
Я думаю, сейчас самыми главными действующими лицами, которые осуществляют демилитаризацию обескровленной российской армии, это российские генералы. Потому что они проводят абсолютно неразумные боевые действия. Вот сейчас они буквально две недели фактически уничтожают свою армию на Донбассе и на юге. Они проводят в стиле Второй мировой войны, забрасывая своими солдатами и бронетехникой украинские позиции. Украинская армия воюет совершенно по-другому. Это мобильная оборона, абсолютно разумная и с использованием высокоточных средств. Поэтому я думаю, что еще вот как раз две недели, которые мы будем наблюдать эти бесполезные попытки, в том числе из Приднестровья, кстати. Вот вы говорили в первой части о Приднестровье. Ведь Приднестровье же начинается не просто так. Приднестровье было сразу, естественно, среди целей этой большой военной операции, войны. Просто из-за того, что крах произошел в северных районах, сейчас они сконцентрировались на востоке и юге, и Приднестровье опять вспомнили, когда нужно опять проводить операцию против Николаева Одессы. Без взятия Николаева Одессы, проведения морской десантной операции, Приднестровье не соединится с каким-то образом с оккупированной территорией. И сейчас они пытаются открыть действительно еще один фронт для того, чтобы растянуть украинскую армию. Что касается обескравливания российской армии, действительно, это происходит очень успешно. То есть цифры, которые даже по бронетехнике, я думаю, что России очень тяжело будет восстановить свой даже бронетехнический потенциал. Несколько сотен танков потерять за два месяца, но это очень-очень мощно. Те же самые десятки самолетов, вертолетов, новейшей техники, которую Россия уже истратила. Те танки, которые стоят на базах хранения, я имею немножко опыта, я знаю, что такое танк, который простоял там 25 лет в базе хранения вооружения военной техники. Думаю, там от него остался только корпус и в принципе, и все.
Угу. Спасибо, Михаил. Я вот предлагаю сейчас посмотреть опрос московских прохожих. Мы им задавали вопрос, зачем Запад снабжает Украину. Но вот как спойлер, я не видела этот опрос, я сейчас вместе с вами посмотрю. Но спойлер, ответы все должны быть такими. Запад снабжает, это я рассказываю, как телевизор объясняет. Запад снабжает Украину для того, чтобы на Украине не осталось, в Украине, там говорят на российских федеральных каналах, ни одного солдата до последнего украинца, они хотят свести счеты с Россией вот за счет жизни украинцев. Это все война Запада. Не потому, что Запад хочет помочь Украине одержать победу, а для того, чтобы это только для того, чтобы обессилить Россию, и все это за счет жизни украинцев. Вот это все они должны, по идее, говорить прохожие. Сейчас проверим, говорят ли они так.
Как зачем? Чтобы дальше продвигалась война, чтобы вместо того, чтобы остановить ее, знаете, как зачем дрова подкидывать в печь? Чтобы шел ярче огонь, и здесь то же самое, они подпитывают, чтобы огонь шел больше, разрушений было больше. Вот и все, пора останавливать это.
Помочь ей сдержать наш удар.
Вы сами понимаете, зачем они поставляют. Потому что Россия ненавидит, хотят, чтобы Россия, как говорится, вся изнутри ослабела. Чтобы победить ее. Но Россия непобедима.
Мне кажется, чтобы они могли защищаться.
Он воюет с нами, хочет нас испытать.
Для того, чтобы поддержать их армию, для того, чтобы они с нами боролись. Да, и противостояние, чтобы дальнейшее не продолжали. В принципе, логично.
Как это зачем? Они же должны как-то защищаться. Правильно делать, я так считаю.
Потому что Россия сейчас напала же, да? И любая там ситуация, что бы ни происходило, это будет типа, ну, Россия же начала, короче, на самом деле. А так, потому что США, она, это страна, которая зарабатывает постоянно. А Россия чуть-чуть такая глупенькая, иногда тупит. Потому что они оружие производят, для них выгодно.
Потому что они считают Россию врагом. Они хотят напасть на Россию. Вот у меня такое впечатление, что они специально поставляют это оружие, чтобы потом этим оружием воспользоваться.
Я думаю, они хотят конфликта с Россией. Это ужасно просто, что это происходит. Такого не должно быть.
Вот не знаю, зачем они это делают, непонятно.
Как это зачем? Создать хаос, ужесточенную обстановку вокруг наших границ зачем? Россию хотят завоевать, но ничего у них не получится.
Я думаю, что им интересно, наверное, продолжение этого конфликта. И они сами не понимают, чего делают. Потому что большинство людей, которые принимают эти решения, сами не участвовали в военных конфликтах. Только поэтому, ввиду какого-то непонимания и истерии.
Хороший вопрос. Это у них надо спросить, зачем Запад?
Для того, чтобы до последнего украинца воевать, наверное.
Вот. Ну вот, вот, Денис, я хочу с вами обсудить этот вопрос. Денис Волков снова с нами на связи. Вот я считаю, что первый человек очень правильно все сказал. Хороший, верный ученик. Он сказал, что Запад это делает, чтобы затянуть войну. И два каких-то вот в процентном отношении, 2-3 человека, которые говорят, ну помочь Украине, потому что вот мы же на них напали, надо же им помочь. Вы этот опрос как оцениваете? Как более-менее репрезентативный, отражающий спектр мнений в обществе по этому поводу?
Ну, он отражает, безусловно, да. Конечно, не репрезентативный в плане каких-то соотношений, да, хотя на самом деле похоже. То есть вот большинство за, с разной степенью вовлеченности, и меньшинство против. И вот этот опрос, он скорее, можно его воспринимать как такую качественное исследование, иллюстрацию, когда люди объясняют свои мнения. Вот мы увидели многие объяснения, которые мы на фокус-группах слышим. Здесь очень хорошая иллюстрация.
Вам кажется, что зависимость людей от влияния пропаганды, телевизора, того, что вот эта формула, это же формулы, они слышат, они их воспроизводят просто классически, очень правильно воспроизводят наизусть эти формулы. Она стала выше сейчас, эта зависимость, во время, вот за эти последние 2 месяца?
От телевизора? Да, зависимость стала больше. Мы то же самое наблюдали в 2014 году, когда и тогда, и сейчас значение телевизора выросло. Потому что люди говорят, опять же, в ситуации конфликта, как нам объясняют, важно официальные источники использовать. Да, вот не ходить в интернет, не слушать там вражеские какие-то голоса, что называется. А важно слушать вот то, что говорит телевидение, официальные каналы. И если мы видели тренд, все последние годы тренд на снижение потребления теленовостей, снижение доверия теленовостям, то сейчас этот процесс обратный. Мы видим такой рост, всплеск и доверия телевидению, и пользования телевидением. Но это именно конфликт, он как бы заставляет людей вновь вот обратиться к официальным источникам. Но справедливости ради, я должен сказать, что государственные каналы, они используют те формулировки, которые люди, в общем, понимают и разделяли, да, еще там, много лет назад. У нас мы иногда задаем и спрашиваем, согласны люди вот с формулировкой, что Запад всегда хотел унизить и ослабить Россию, и многие, там, по-моему, 3/4 готовы под этим подписаться. Даже среди тех, кто положительно относились к Западу, молодежь, мы видели очень такое, ну, как бы вовлечение в западную культуру, массовую культуру прежде всего. Вот было позитивное отношение молодых людей к Западу, ко всему Западу. Но когда мы спрашивали про политику Запада в отношении России, то тут значительное число, в том числе и молодых людей, готовы были разделить вот эту максимум российской пропаганды, что да, вот они спят и видят. Отчасти потому, что это и от, как сказать, от старшего поколения молодые люди заимствовали вот эти представления. Поэтому здесь телевидение оперирует такими формулами, которые люди понимают, узнают и готовы под ним подписаться.
Я, Денис, все-таки думаю, интересно будет и вам, может быть, опять же, в 2014 год, и нашим гостям послушать результаты еще двух опросов, которые вы тогда делали. Вы в 2014 году еще спрашивали, как вы думаете, возможно ли в ближайшее время введение российских войск на территорию Украины в апреле 2014 года? Безусловно, да, тогда считало всего 4% из-за Крыма. После Крыма все равно считалось, что 4% всего, да. Скорее, да, 24%. Трудно сказать наверняка, сомневались, 39%. Скорее нет, 16%, определенно нет, 9%. Затруднялись ответить 8%. Другой вопрос, похожий, как вы считаете, готовит ли Россия введение своих войск в Украину? Да, готовит, считали, 30%. Ранее готовила, сейчас нет, 20%. Никогда не готовила, 24%. Затрудняюсь ответить, 26%. Вы как считаете, Денис, вот эти цифры накануне 24 февраля, они примерно такими же и остались? То есть люди, в общем, что-то... Или они уменьшились, или за эти 8 лет уже людям стало казаться, что нет, этого не может быть. Потому что вот не случилось же за 8 лет, не ввели войска.
На самом деле выросло количество людей, которые боялись этого, ожидали этого.
Ожидали. Угу.
Да, то есть около половины ожидали. Поэтому, ну, то есть мы видели, как и росло количество людей, которые так думали, вот по мере той эскалации, которая происходила, ну, с конца, наверное, прошлого года, да, когда вот учения, движение войск вокруг границы и обмен вот этими всякими репликами. То есть мы видели, как, ну, росло количество тех, кто ждал вооруженного конфликта.
А то, ну, эскалацию это я хорошо помню, когда уже начались прямые объявления, что Россия, вот там 16 февраля, прямые. А вот до этой эскалации, до этих учений, до того, когда Россию стали впрямую подозревать, что она готовится ввести войска, это, как вы считаете, эти настроения были, люди, ну, как бы считали, что устаканилось, что дальше не пойдут, или нет, по вашим наблюдениям?
Ну, как сказать, люди понимали, что конфликт, который там существовал, он не закончен, так или иначе, да, то есть он не закончен. Это многие понимали, поэтому была в том числе поддержка решений там, о независимости республик, вот этих сначала непризнанных, теперь уже признанных Россией. То есть вот было понимание, что что-то там, в общем, не закончилось. Но, конечно, никто, вот большинство, абсолютное большинство не хотело, чтобы Россия во что-то вмешивалась, как-то вовлекалась, потому что по умолчанию большинство выступает вообще против того, что любого вмешательства, ни военного, ни финансового, никакого, никто никуда не посылать денег, не давать, пусть там они сами разбираются. Но, как мы уже говорили, вот когда возникает эта тема, что русские в опасности, да, это уже ситуация изумтинная и превращается в чрезвычайную. И там люди говорят, ну раз так, то, конечно, надо вмешаться.
Спасибо, Денис. Я бы хотела спросить теперь у Юрия Федорова его оценку вот завершившегося, как его назвать, саммита. Это такая необычная история случилась на этой базе Рамштайн. Знаменитое название. Вы считаете, это успешный итог для Украины, все цифры, которые были озвучены, и денег, и вооружений?
Да, конечно. Мне кажется, что это очень важное мероприятие. И дело не только в том, что там было собрано, ну, обязательства были взяты в совокупности выделить Украине, по-моему, 5 миллиардов долларов для того, чтобы оплачивать поставки вооружений. Это, конечно, очень, очень хорошая цифра, очень хорошая сумма. Но мне кажется, что самая главная и самая большая задача, которая стояла перед организаторами этой встречи, этой министерского, я не знаю, совещания, встречи, заключалась в том, чтобы наладить координацию между различными донорами, между теми странами, которые поставляют Украине вооружение, так, чтобы распределить, разумно распределить, кто что может поставить, кто что будет поставлять. Потому что, насколько я представляю себе, пока, ну вот, скажем, Франция поставила некоторые системы, артиллерийские системы, что-то поставляет, и довольно много поставляет Великобритания, еще больше поставляет Соединенные Штаты. Польша, кстати, очень много дает Украине вооружений. Но пока это все происходит на какой-то, так сказать, как я представляю себе, двусторонней основе. И тогда могут возникать разного рода несостыковки, разного рода противоречия. Скажем, поставляется оружие, поставляется артиллерийские орудия, а боеприпасы к ним могут и не хватать. Вот если наладить координацию, разумную координацию между донорами, распределить между ними все, так сказать, участки, распределить поставок, распределить номенклатуру, договориться о масштабах, о количествах, вот это, на мой взгляд, самый очень важный такой организационный фактор, который может резко усилить эффективность военной помощи. Потому что когда 40 стран не скоординированно поставляют вооружение, тут может быть разного рода, ну, скажем так, некоторая несогласованность. Вот нужно все это согласовать, и тогда оружие будет поступать именно то, которое нужно Украине, и именно в тех количествах, которые нужно. И между поставками различных видов вооружений будут установлены какие-то разумные соотношения. Там, вооружение, боеприпасы, там, средства защиты и так далее и тому подобное. Вот мне кажется, что в этом большая задача.
Спасибо, спасибо, Юрий. Хотела бы я и обратиться еще раз к Михаилу по поводу вот этой главной темы, которую мы ведем сегодня. Она вдруг неожиданно, она не то чтобы неожиданно возникла, но она как-то тревожно зазвучала, эта тема Приднестровья. Вот только что говорил Юрий о том, что эта группировка, не очень понятно, как ее усиливать. Я хотела бы, чтобы вы примерно концептуально описали, а как Россия может вот этот использовать этот, даже не знаю, как участок, подконтрольный, по сути, вот в этом конфликте. Как она его технически может использовать, если, как говорит Юрий, эту группировку усилить как? Ну, невозможно, по воздуху же не перенести туда. Как она может это сделать?
Ну, усилиться никак, кроме того, что если, например, прорваться действительно через Николаево и Одессу и дальше уже напрямую снабжать российские войска Приднестровье через из Крыма оккупированного и дальше. Я хотел бы подчеркнуть, что действительно здесь существует одна юридическая особенность. Молдова, в отличие от Украины, не признала, то есть официально на законодательном уровне, Приднестровье не признано оккупированной территорией. В Украине вот те территории, которые в 2014 году Россия оккупировала, были на законодательном уровне признаны оккупированными. То есть у нас по статусу Крым и Донбасс на самом деле оккупированный не отличался. Вот Молдова, действительно, тут есть особенности. Приднестровье на самом деле участник переговоров. Украина вместе с Россией и ОБСЕ гаранты этого переговорного процесса, а наблюдатели – это Европейский Союз и Соединенные Штаты. То есть как усилить эту группировку? Физически никак. Если не будет Юрий Евгеньевич сказал, что там действительно армия набрана из местного населения, то есть Россия все эти практически уже 30 лет, кстати, она фактически сформировала эту армию, и она готовилась к каким-то боевым действиям. Да, с военной техникой там сложно, там у них всего лишь 18 танков, есть какая-то бронетехника, но опять же, для того, чтобы сформировать еще один фронт, этого достаточно. те 15 или немножко больше сил, которые начнут вдруг атаковать или создавать какие-то хотя бы видимость боевых действий с украинской стороной, в любом случае оттянут какие-то подразделения, соединения украинских войск от главного направления оборонной операции, это Николаев, Одесса, и таким образом попробуют действительно расшатать украинскую оборону. В этом я сейчас вижу главную задачу на данный момент. Что будет дальше, как отреагирует Молдова? Например, если Молдова заявит о том, что она не будет поддерживать Украину в том, чтобы, например, противодействовать в полной мере российским войскам в Приднестровье, тут же есть международно-правовой аспект, это территория Молдовы. Украина не может взять и просто начать наносить удары по территории Молдовы без согласования с правительством Молдовы. А президент Санду заявила, что она не хотела бы втягивания Молдовы и хотела бы сохранять какую-то нейтральность. И, кстати, еще один очень интересный момент по поводу моста, который сегодня обстреляли через Затоку. Это единственная фактически дорога, которая связывает вот регион, который идет дальше, к Румынии и Молдове, территории Украины, и с остальной Украины. Дальше еще есть одна дорога через село Паланки, но это село, оно находится на территории Молдовы. И поэтому сейчас получается такая вот ситуация. Однозначно Россия пытается ограничить инфраструктуру, логистику той группировки, которая находится вот в Белгород-Днестровском и дальше туда, к Измаилу, и остальной группировкой, которая находится в зоне боевых действий в Николаево-Одесса, и таким образом разорвать логистику украинских войск. Здесь тоже очень все четко просматривается, в том числе и с точки зрения подготовки вот этого еще одного фронта на Приднестровье.
Вы знаете, я хотела бы задать вам, вот я еще успеваю, мне кажется важным это понять, может быть, не совсем прямо по теме этого разговора, но тем не менее, в украинских средствах массовой информации, вот я даже, когда я смотрю каналы украинские бегущей строкой, идет, что российские войска на оккупированных территориях не выпускают там мужчин, не разрешают им уезжать, потому что хотят их под ружье поставить. Речь идет о Мелитополе, в частности. Каким образом можно поставить под ружье граждан другой совершенно страны, вот чисто юридически? Допустим, это так. Как это может такое быть, чтобы вот взять украинских мужчин и поставить под ружье в российскую армию? Это вообще, вы верите в такую схему?
Ну, не важно, что мы верим, во что мы верим, важно, во что верит российское руководство. Они верят в то, что сейчас происходит повторение крымского и донбасского сценария 2014 года, когда действительно были люди, которые воевали за российскую армию, и в Крыму, мы знаем, было сначала очень много предателей, то есть там, например, в спецслужбах до 90% в том же СБУ перешло в Крыму на сторону России. Поэтому я думаю, что они надеялись на тот же сценарий. Кстати, и вообще вот я называю всю эту операцию, это Афганистан 79 плюс Чехословакия 68, на что рассчитывали российские генералы. То есть они быстро проводят десантную операцию, силы специальных операций захватывают руководство Украины, правительственный квартал, убирают Зеленского, там ставят какую-то свою марионетку. А в это время по типу Чехословакии 68 колонны идут, к ним бросают на броню цветы, все нормально, заходят в города и становятся, ну, может, какое-то недовольство было бы в каких-то городах, но они рассчитывали именно такой сценарий. Все это пошло совершенно не так, потому что поменялась Украина за эти 8 лет, поменялись люди, и вы видели, что в Херсоне постоянно проходят митинги, демонстрации, протесты с украинскими флагами, и флагов до оккупации украинских стало в Херсоне больше после оккупации. Это какой-то нонсенс.
Михаил, спасибо. Это то, о чем вы сказали. Теперь знают все, что с людьми-то они очень просчитались. До свидания.